Ну, вы сказали, что о новомучениках, да, и исповедниках российских. Это сегодня день такой сегодня. Ну, вообще-то, может быть, это и было бы одним из главных таких вопросов, о которых стоило бы подумать, поскольку здесь мы обычно, когда вспоминаем, то говорим: «И за что же, Господи? И такие святые хорошие люди, и так они жестоко пострадали, и это безбожная и богоборческая власть», и так далее. Это обычно, правда же. Какие же негодяи, что сделали? И прям совсем забываем. А Бог где? А в чем дело? Почему такое случилось? Христос говорит, что волос с головы не падет без воли Божией. А здесь такие ужасы, вплоть до того, что связывали с трупом, с разлагающимся людей. Уж не говорю, там топили, расстреливали и мучили. Что это, в чем причина? Что случилось? Вы знаете, очень любопытно, что во всех тех, я бы сказал, исследованиях исторических, богословских, исторических, я не говорю о светских, там, но даже в церковных исследованиях, то обычно рассматривается это событие не, как мне кажется, не с промыслительной точки зрения, не с религиозной точки зрения, а исключительно с той, которую мы называем мирской. Это заговоры, это политические события, это предательство, да, это глупые люди и так далее. А все-таки действительно вопрос-то по существу, как это могло случиться? Мы привыкли к тому, что Россия была православной державой, православный царь, православная церковь. Сколько монастырей, сколько храмов, духовных школ, священнослужителей, монашествующих. И вдруг такое. Почему? Вы когда-нибудь, интересно, так видели, почему, как это объясняется? С точки зрения того, что без воли Божией даже и волос с головы человека не пойдет. Что ж это за воля Божия такая? Ну, правда же интересно, как? О, если бы это было просто интересно. Это не интересно, а это просто вопрос, который стоит, знаете ли, вот как, я не знаю, как гигант, который, по-моему, должен закрыть все прочие даже вопросы. Как-то однажды в Византии в VI столетии произошло очередное, скажем, ужасное событие. В Византии бывали перевороты государственные, но, правда, они носили не такой характер, как у нас, это была революция 17-го года. Там были в основном дворцовые перевороты. Просто свергался один император, и на его место становился другой. И вот в то время один случился из таких переворотов. Захватил власть главнокомандующий одной из военных крупных частей. Но человек, как по описанию историков, захвативший власть, это был очень жестокий человек, ну, то, что мы его говорим, бесчеловечный. Он подверг таким казням императорскую семью и все его окружение, и очень многих видных людей. Подверглись казни и многие представители власти. И вот один монах, пустынник, человек святой жизни, был потрясен происходящими событиями. И он не просто задумался вот так, как мы с вами задумались, и спокойненько ляжем поспим. Поужинаем и поспим. «Ах, Господи, как!» и храпляше. Нет. Это человек, у которого была богатая душа, богатое сердце. Он страдал. Этот монах, вопреки, так сказать, нашему привычному образу жизни, молился всю ночь, молился со слезами, это с болью сердца. И, как это действительно бывает иногда, Бог открыл ему. Что происходит? Причем открыл странными словами. Словами, от которых сначала он не знал даже, что делать. Ему вдруг, неожиданно, отчетливо прозвучал голос. «Искал худшего, но не нашел». И замолк. Монах стал пораженный. Кого же худшего можно найти, чем этот изверг, который подверг бесчеловечным мучениям очень многих, и вдруг искал худшего, но не нашел. Потом подумал и понял. Понял и стал каяться перед Богом. Что я вижу? Как же у Шекспира, знаете, есть одна сонета, где там такие строки. «Глазам открыто тело лишь одно, но душу им увидеть не дано». И точно, мы смотрим. Ах, сколько церквей! Ах, сколько батюшек, матушек! Ах, сколько золотых куполов! Ну, православие просто невероятное! Открыто тело лишь одно, а душу? Если бы мы обратились к тому, что писали выдающиеся святые, выдающиеся мыслители, философы, литераторы 19-го хотя бы века, я говорю, даже 19-го, вы знаете, что бы? Мы бы, наверное, сжались бы даже. Писали о состоянии православной веры в нашей интеллигенции почти безверная. Наши аристократии прозападные. Наш народ – обычаи. Каждый чиновник обязан был принести справку в свое учреждение, что один раз он исповедовался и причащался в году. Иначе его могли бы уволить. Он обязан был, вы слышите, исповедоваться и причаститься. Но если не хочется, ну, можешь батюшку какой-нибудь купить. Ну, батюшка, я вам, а вы мне справочку. Ну, пожалуйста, в чем дело? Ну, вы не подумайте, что я слишком, может быть, утрирую. На самом деле, были, конечно, верующие люди, были святые люди, были, но дух народа складывается не из отдельных единичек этих святых людей, а основное направление жизни, духовной жизни, было вот таковым. Вот сейчас празднуется как раз будет год святителя Феофана, затворника. И он что писал? «Еще поколение два, и православие у нас не останется». Мы об этом молчим. Это кто писал? Что? Враг церкви, да? Человек, ничего не понимающий, да? Ничего не знающий? Вы только почитайте, что пишет святитель Игнатий Брянчанин о состоянии монашества. Боже мой, лучше не читайте. О состоянии народа. Иоанн Кронштадтский, праведник, что писал? «Мое сердце обливается кровью и слезами, когда я вижу, что происходит с нашим народом. Он совсем уходит от православия». Сам император на могилу Льва Толстого посылает букет цветов. Кому? кого отлучили от церкви. Понимаете, что происходит? Вот перед лицом вот такой картины, наверное, вы немножко мы посмотрим иначе и скажем, что все эти политические события, все эти интриги, все эти шпионы и агенты, все это безумие, может быть, руководители и так далее, все это, оказывается, было ничем иным, как только инструментом, которым совершалась божественная воля в полном соответствии с духовным состоянием нашей матушки России. Не случайно и не по злой воле отдельных лиц все это происходило. Неужели вы думаете, они сильнее Бога, эти злые люди? Что это такое? Это кто может только сказать? Только неверующий человек. Надо помнить одно, что все, что происходит в нашей жизни, это происходит не потому, что какие-то люди что-то хотят сделать. Первое. Второе. Не потому, что Бог подумал и решил, нет, пожалуй, сейчас я накажу их, этих неразумных, безумных, этих греховодников. Нет. И это нет, а происходит по другой совсем причине. Бог есть врач. Врач не спрашивает, когда к нему в больницу привозят искалеченного человека. Кто он, бандит или жертва бандита? Что он делает? Лечит. Лечит. Все действия Божии являются ничем иным, как действиями вот этого премудрого, любвеобильного врача. А болезни могут быть разными. Если бы инопланетянин посмотрел, то он бы ничего не понял. Вернее, то, что он понял, мы просто улыбнулись. Потому что он бы с изумлением бы увидел, как врач одного человека вдруг посылают на курорт, на прекрасный курорт. Скажет, ну, угодил ему человек-то как. Наверное, дал ему что-нибудь или что-то, да. А другого приказывает немедленно раздеть полностью и начинает резать ножом. Боже мой, какой изверг! Ну, наверное, насолил ему этот человек. Да, наверное, что-то уж, не знаю, что сделал. Какой-то преступник или что такое. Это инопланетянин сказал бы. А мы-то знаем. У первого туберкулез легких. Ему верно надо. Хорошие условия. Хвойный лес. Питание и так далее. А у второго острый аппендицит. Немедленно резать, пока не поздно. Пока не прорвался этот аппендикс. И не началось что в организме. Вот, оказывается, где корень, где ответ всех происходящих событий. Врач наказывает, когда режет, да?
Нет.
Врач награждает, да, когда на курорт посылает?
Нет.
А мы как думаем? Вот у соседа дом сгорел? Ясно, ему так и надо, негодяй и вор. Паршивец. А у меня-то, слава тебе, Господи, домик цел. Значит, я праведник. Поздравляем глупышку. А ведь мы сплошь и рядом только. Бог наказал. Да. Бог наградил. Бог врач, еще раз. Какой врач? Премудрый, то есть видящий душу человека и любвеобильный. То есть, который не сделает ни на одну йоту чего-нибудь больше, не принесет больших страданий ни одному человеку, тем более народу. Он будет только одно делать, создаст максимально лучшие условия для того, чтобы... Вот угадайте, чтобы... Не посмотрит ли человек на себя, Да чего же я хорош? Не тронь меня, а то вонь пойдет. Не увидит ли человек себя наконец? Не поймет ли он наконец себя, кто я есть? Не задумается ли над тем, в каком, как я живу? Причем это относится, не думайте только к тому, кто попадает в трагические ситуации. Нет, нет. Также и к этому богатейшему человеку. И богатейший скажет, да зачем мне это все нужно? Что у меня, 33 желудка, что ли? Или что? Зачем это? Дамоклов меч висит над головой каждого человека. Помните Дамоклов? Это миф о Дамокле. Ну, когда один завидовал царю очень, что он так живет богато, что он располагает властью, ему все почести, а царь был очень умный. И однажды устроил пир, пригласил всю знать и этого завистника посадил на свой трон. И сказал ему, ты сегодня царь, ты обладаешь полнотой власти. И всего только одна мелочь, которая могла мешать над головой его, над троном, на тонком волосе был подвешен меч, острием прямо над головой. Дрожало от напряжения этот волос. Дамоклов оборачиваясь, в ужасе смотрит. В любой момент он может оборваться и вонзиться своим острием в голову. А царь спрашивает, Дамоклов, что с тобой? Ешь, пей, веселись. Ты смотри, какой пир. Все кланяются перед тобой. Ты богач. А Дамоклов в ужасе только оглядывается. И богатый человек, Бог дает богатому, чтобы подумал, какой смысл в этом. Бог посылает, что человек страдает, чтобы подумал, в конце концов, что я делаю. Есть один духовный закон, который непререкаем, как любой закон природы. Вот ученые открывают закон, и все говорят, о, открыл закон, открыл таблицу Менделеева. Да, закон тяготения. Первый, второй, третий закон Ньютона и так далее. Да. Законы что? Они существуют все и никуда. И ничего ты не сделаешь. Это природа, закон природы. Точно так же, но в еще даже гораздо более сильной степени существуют духовные законы жизни. К сожалению, люди смотрят только на кожу. На внешние физические законы, ищут экономические законы, ищут исторические законы развития, спорят между собой. Но меньше всего кто думает о духовных законах жизни, а они столь же незыблемы, как и природные. И вот один из этих законов гласит так – дух творит себе формы. Каков дух в человеке, в народе, таковы будут и формы. Что за таковые формы? То есть духовное состояние человека определяет весь характер его жизни, поведения и всех тех обстоятельств, в которые даже он попадает. Ибо дух первичен, а не материя, как пытались убедить наш народ в течение вот 70 лет марксизма-ленинизма в нашей стране. Дух первичен, дух определяет все, а не материя, а не внешние обстоятельства как таковые. Вся наша внешняя жизнь является ничем иным, как следствием нашего духовного состояния. Это очень легко даже понять. Один из преподобных, Марк Подвижник, например, говорит, не хочешь скорбей, да? Не хочешь? Не хочу. Не греши. А, не греши. Что такое грех? Грех – это есть нарушение законов наших духовной жизни. И не только духовной, даже и физической жизни. Возьмите пьянство, наркомания. Это даже что такое? Нарушение законов даже нашего организма. Обжорство. Господи, это тут и говорить нечего. Все грешны. Все грешны. Как Иоанн Лесничек и написал одно слово. «Он любезным для всех и лукавым владыке чреве». Замечательно. Но лучше не придумаешь. Все грешны. Да. Так вот, оказывается, что такое грех? Грех – это нарушение нормального моего состояния. То есть это грех есть не что иное, как рана, рана, которую я себе наношу. Кто? Я сам. Я сам. Не кто-нибудь, а я. Вот что такое, оказывается, грех. Ой, как важно это понять. Да, ну, Господь простит. Ну, хорошо, Господь простит. Господь сказал, не ходи по гвоздям. Интересно, кто-то, наступив на гвоздь, пойдет дальше тоже по гвоздям или нет? Не отскочит ли? Не завопит ли? Ах, ой! А то иногда так ведь. Ну, теперь уже все равно. Найдите такого человека, который, наступив на гвоздь и дальше увидев, скажет, ну, теперь все равно пойду по гвоздям. Ну-ка, покажите мне такого человека. Любопытно. Когда касается тела, ой, как хорошо мы это понимаем. Обжегшись на молоке, начинаем на воду дуть. Как только касается бессмертной души, так мы, да Бог простит, Бог милостив. Видите, как ловко. Какое смирение у нас замечательное. Бог простит, да. Прямо в рай. Только нас можно помещать с таким смирением. Нет, грех есть рана. Грех. Заповеди что такое? Божественные заповеди. Это есть не что иное, как предупреждение Божие человеку, которое заключается в чем? Человек. Это Бог говорит. Ради Бога! Не поступай вот так. Не вреди себе. Тебе же больно будет, ты будешь очень страдать, ты будешь болеть, ты можешь умереть. Вот что такое заповеди-то. Заповеди Божии, я говорю. Есть некая разница между заповедями Божиими и установлениями многими церковными. Есть разница. Первое и главное – заповеди Божии – это предупреждение Божие каждому человеку о том, чтобы не делай себе раны, не вреди себе, пожалуйста. Ты будешь страдать. Кто так предупреждает? Любовь. Любовь так предупреждает. Не делай, ты страдать будешь. Слышишь, оказывается, что такое заповеди? Это не закон юридический. Вот сейчас ты так поступишь, тебя под суд сейчас и в тюрьму. Или такой тебе штраф. А улизнул? И все проскочило. Нет, оказывается, грех – это не этот закон, нарушая внешний какой-то Божий закон, который Бог издал, и вот теперь надо исполнять, не исполнил. Ну, за это накажет. Повторяю, Бог – врач. Я, нарушая это, себе делаю рану, а Бог стоит рядом. Врач. Стоит рядом и ждет, не обратится ли человек к нему. И скажет, помогите, пожалуйста. Это обращение в чем заключается? Замечательный пример нам приводит праведный Иоанн Кронштадтский в своих предсмертных дневниках, когда он пишет, опять я разозлился на эту, опоздала она, из-за нее ждали, сколько времени пароход не отходил. Она там где-то такое, и потом, ой, прости меня, Господи, да что же я такой? Такой я несдержанный. Господи, прости меня. Опять я подтщеславился, опять я осудил. И обратите внимание, каждый раз в своем дневнике, когда он пишет об этих своих грехах, что он делает, сразу пишет, Ой, и обратился я к Богу моему. От всей души прости меня, Господи, кто я, кто же я, оказывается, такой? И говорит, и опять пространство появилось в душе моей. Освобождает Бог, да, кающегося человека. Вот это очень важно понять, что нарушение заповеди – это есть не нарушение какого-то извне Бога данного закона, который можно и обойти, постараться. Или да милости Бог простит. Да нет! Нарушение заповеди – это грех. А грех есть рана, которую я себе делаю. Взял и молотком дал себе по пальцу. Ох, как здорово, правда? Ну, теперь уж все равно, давай по всем пальцам буду бить, да? Ну, замечательно, да чего ж я умный? Умнее не придумаешь даже. Вот, оказывается, какова ситуация. Я думаю, теперь, может быть, мы поймем и то, что происходило вот сегодня, в день, когда мы вспоминаем. Сколько пострадавших, Боже мой! Церковь обозначила совсем небольшое число еще только тех людей, и священников, и монахов, и мирян, и ученых, и неграмотных, и крестьян, и рабочих, и многих замечательных людей, и многих незамечательных пострадали. Пострадали не просто так, и пострадали вовсе не потому, что Бог наказал, вот вы такие, вот я вам покажу теперь, где раки зимуют. Нет. А все эти страдания, которые они претерпевали, да, нет сомнения, что они были ничем иным, как средством, благодаря которому они могли увидеть свои грехи, увидеть, что они совсем не праведники, а что они грешные люди. Подчеркивая это, к величайшему изумлению, которое действительно вызывает только изумление, мы все, кого ни спроси, грешные? Ну да, грешные. Грешные. Но попробуйте мне сказать, что я грешный. Я вам скажу, ты сам грешный. Чего меня учишь? Посмотри на себя, какой ты. И еще целую тираду произнесу ему, потому что я знаю, что я хороший человек. Слышите, самое, оказывается, трудное, это поразительно. Мы, будучи действительно все во грехах непрерывно, я уж не говорю об одном только осуждении сколько. Сколько злости, сколько тщеславия, сколько лицемерия. Тем не менее, все-таки слава тебе, Господи, я не такой, как прочие люди. И оказывается, все то, что с нами происходит с нами, является следствием нашего духовного состояния. И оно, это происходящее, является наилучшим условием, при котором, может быть, я наконец-то, хоть немножко подумаю, а может, и правда я грешный? Правда, это невероятно. Неужели я грешный? Нет, ну, какие-то есть грехи, конечно, а у кого их нет? Неужели я грешный? Ай-яй-яй, это не может быть. Дух творит все формы. И наше соответствующее духовное состояние определяет всю нашу деятельность, всю, во всех сферах, и всю нашу жизнь во всех ее деталях. Как это важно знать! Как замечательны слова Марка Подвижника, который сказал: «Не хочешь скорбей – не греши, не наступай, не ходи по гвоздям или по битому стеклу». Ну что ж ты возмущаешься? Скорби, скорби. Но зачем ходишь по битому стеклу? Почему непрерывно лицемеришь, врешь, обманываешь, притворяешься, осуждаешь направо-налево, злишься на всех? Не хочешь скорбей? Так не греши. А согрешил? Кайся от всей души. Прежде всего перед Богом, как это делал праведный Иоанн Кронштадтский. Я просто пример говорю. Так, все Все христиане должны тут же каяться, совершив что-то. Вот это вот понимание, оно чрезвычайно важно. Важно это понимание. Потому что если мы это так увидим, так осознаем, то мы избавимся хотя бы от одного греха, который нередко можно слышать. Какой грех? За что меня Бог наказал? Что я хуже других? Безумный, конечно, безумный, слепой человек, слепой. Ибо каждый, кто видит себя праведником, это слепой человек, слепой и, увы, безумный. Мы избавимся хотя от этого, потому что поймем, Бог никого не наказывает, Бог врач, и когда Он режет, Он не наказывает. Он врач, а не палач, не судья. Тогда мы избавимся хотя бы от этого мерзкого греха, когда начинаем роптать на самого Бога. Так вот это, вот это понимание нашего личного духовного состояния, оно имеет огромнейшее значение в нашей принадлежности к Церкви. Мы сейчас Церковь мы часто понимаем как какую-то организацию, учреждение, какое-то общество, какое-то собрание, в конце концов, даже храм. Нет, церковь, если говорить по существу, церковь есть общество тех людей, тех верующих, которые действительно искренно, по убеждению, стремятся жить по Евангелию. Тот, кто будет стремиться жить по Евангелию, он, конечно, будет принадлежать и храму. Он, конечно, будет и творить милостыню, помогать нуждающимся. Он, конечно, будет и принимать таинства церковные. Он, конечно, будет молиться, еще бы. Ибо как же можно исполнить Евангелие, не осуществляя заповеди Господни? Никак больше нельзя. И вот в частности, величайшим таинством, в котором человек может соединиться действительно с Духом Божьим, с самим Христом, не только душой, но и телом, является таинство причащения. Или по-гречески говорят «евхаристия». Ну, это греческое слово. «Евхаристия» или «благодарение». Это греческое слово. Мы говорим «причастие». Русское слово «причастие». То есть оказаться, что причастником чему-то, соединенным, то есть с кем-то. Вот что такое. Он причастник такого-то дела, такому-то делу. Так вот, причащение. Таинство причащения, в отличие от всех других таинств, в которых действительно человек может, так сказать, душой соединяться, приобретать благодать Божию какую-то при правильном отношении, в таинстве причащения человек приобщается к Христу не только душевно, то есть не только душой, но даже и телом. Что это за таинство? Для чего оно установлено Христом? При каком условии оно может совершиться? Хочу еще раз обратить внимание на очень важный вопрос. Вы знаете, что слышали, все мы знаем, знаете, есть колдовство, есть оккультизм, есть магия. А знаете, что это такое? В чем там дело? Во всех этих вещах. А дело вот в чем. Что человек крепко верит, что, оказывается, есть возможность узнать такие слова и действия, с помощью которых можно заставить работать на меня, например, тайные силы природы и даже духовного мира. Только надо знать, как сделать, и что сказать. Не каждый знает эти слова. Не каждый знает, что нужно сделать. Вера в то, что достаточно только вот сделать и сказать то-то, и результат будет готов. И все. От вас не требуется, кто вы такие, хорошие или плохие. Неважно, главное – сделать надо правильно. Это языческое сознание, грубое невежество, но которое глубоко пронизывает часто убеждения и сознание очень многих людей, оно, к величайшему сожалению, часто поражает и сознание верующего человека. А как порождает? Как поражает? Ты крещена? Нет. Ты что, немедленно беги крестись. А что это такое? Да там тебе скажут, что тебе такое. Батюшка там все сделает. Человек-христианин падает в обморок, кричит: «Дайте оберьянки!» Это ужас! Как это беги креститься? Так ты даже не спросил, а веришь ты в Бога-то или нет? А веришь ли ты во Христа или нет? А что это такое принять крещение, ты знаешь или нет? Даже не спрашивай, спрашивай, ты крестишься, крещен или нет? Слышите? Над тобой сделали то-то или не сделали? Христос говорит в Евангелии: кто веру имеет и крестится, спасен будет. Если мы обратимся к началу христианской религии, святые годы, вы слышите, годы целые обучали человека христианской вере, чтобы он все понял, что такое христианство, что такое заповеди Божии, как понимать Евангелие, что такое крещение, что это за таинство. Годы, и уже только потом, испытав его веру, говорил: ну, теперь, ну, ты можешь принять крещение. Не правда ли? Почему? А потому что Христос сказал: кто веру имеет, и крестится. А кто не имеет веры, и крестится. Там не сказано слово, не крест, но ясно. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры и вдруг крестится, осужден будет. Это мы знаем?
Ну что вы!
Приходит за лавку, так, крестится, говорим: так, столько-то стоит. А, пожалуйста, батюшки, листочек. Все, я заплатила, извольте крестить. Торг благодатью, да? Это что ж такое? Поняли? Оказывается, что такое принятие таинства? Для принятия таинства есть ничто иное, как приобщение самому Богу. Как же я должен подойти к Богу? Как я должен подойти к Христу? Любого сейчас человека из нас сказать: вот вас на прием к президенту просит. Или на прием к патриарху просит. И что, мы пойдем в какой-нибудь вон рабочей одежде, да? Начнем сразу все одеваться. Ой, а чего ж я одену, прихорашиваться, мыться, чесаться, я не знаю, что делать. Женщина, конечно, и мажется еще начнут, наверное. Да. Вот, а с чего это взяли? Ах, тут мы понимаем. Когда касается этой чепухи такой, встречи с каким-то даже человеком, значит, мы уже с Богом. Ноль внимания. Невозможно принять таинство, не имея соответствующей подготовки, понимания, что это такое. Невозможно принять таинство, не дав обещание Богу, чего исправить свою жизнь. В магии ничего этого не надо. Ничего не надо. Главное сказать, что там какие слова колдун там знает, тебе сказал, все в порядке. иди. Не тот, кто не обещает в таинстве. В таинстве. Внутри себя, конечно, речь идет не о публичных же обещаниях. Кто-то не хочет исправить своей жизни. Тот, кто не принимает решение жить по Евангелию, для того таинство в лучшем случае обесценивается, то есть не имеет никакого значения, никакого влияния на его душу. В худшем могут происходить вещи страшные. Апостол Павел – это первый век. Слышите? Первый век. Христианство только начало быть. Христиане начали по воскресным дням собираться вместе. Устраивали так называемые вечери любви, агапы. И причащались. И как причащались? Апостол Павел увидел, что происходит. Многие приходили без благоговения, просто так собирались, вот, собрались компания, едим, пьем. Старший, пресвитер, епископ читал молитву, и все причащались. Апостолы увидели, какая деградация начинает происходить с верующими людьми. И он пишет грозные слова. Тот, кто причащается, он говорит, ест или пьет, не рассуждая тело Господне. Суд себе ест или пьет. Слышите? Суд. И дальше еще произносит более страшные слова. Оттого многие из вас болеют и умирают. И даже умирают. Таинство – это встреча с Богом, а таинство причащения – это причащение самому Христу, а не кому-либо. Мы принимаем не кого-либо. Иоанн Дамаскин преподобный пишет, хлеб, он называет общение, то есть причастие, непростой хлеб. Этот хлеб – непростой хлеб. А какой же? Но соединенный с Божеством. Подумайте только. Этот хлеб, что есть, пишет Иоанн Златоуст? Этот раскаленный уголь, как писал пророк Исаия. А уголь состоит из чего? Из дерева, как он пишет, и огня. Уголь – это дерево. Какое? Дерево и огонь. Две природы в нем. И смотрите, это огонь какой. Тот, о котором сказал Бог, предупреждая. Я есть огонь, поедающий, пожирающий, то есть уничтожающий. В высшей степени нужно быть осторожным, принимая это. Причастие по, если хотите, христианской нашей вере, это есть в высшей степени сильно действующее лекарство. Сильно действующее лекарство. Я думаю, что кто-то из нас уже когда-то принимал какие-то лекарства сильно действующие. Или, по крайней мере, мы слышим друг от друга и знаем. Но знаем следующее, что, оказывается, принятие сильно действующих лекарств, как правило, требует соответствующих условий. Например, принятие некоторых лекарств возможно только вот после вот такой-то пищи. Если будет другая пища, то человек может погибнуть. Например, после принятия жирной пищи это лекарство может погубить человека, убить его просто. Он может быть поражен еще более страшной болезнью. То есть принятие сильно действующих лекарств требует соблюдения определенных строгих условий. И вот здесь Евхаристия, причастие, является ничем иным, как вот тем лекарством, которое тоже требует выполнения соответствующих условий. Какие же эти условия? Очень часто мы очень ловкие же люди. Такие мы хитрые люди невозможно. Условия какие? Ну, я в праздник причащусь. О, какое замечательное условие! Вы скажите это врачу, который вам сказал, что нельзя принимать это лекарство после принятия такой-то пищи. Неважно это, будет это 1 мая, Октябрьская революция великая, да, или будний день. Так? Все равно отравит вас, если вы примете его. Нужно соблюдать внутренние условия. Не правда ли? Да, он говорит. Независимо от того, праздник, не праздник, вы должны соблюдать эти условия неукоснительно. А насчет причастия? Ну, тут мы очень ловкачи. Ну, что вы. Если праздник? Ну, если праздник, конечно, можно. Что можно? Иоанн Златоуст, один из великих святых церкви, пишет, примерно он произносит такие слова. «Когда лучше причащаться?» «Спрашиваю», – он говорит, – «спрашиваю, в будний день, в праздник или когда мы отмечаем какие-то особые церковные даты?» «Нет», – говорю, – «нет, но только тогда, когда мы подойдем к причастию, очистив себя покаянием, свою душу, очистив себя душою и телом, тогда можешь причащаться, хоть будний день, хоть праздник, ибо это не имеет никакого значения». Правда, интересно? Значение имеет не день, а духовная подготовка. Он же обличает уже, это 4 век, Иоанн Златоуст, он жил в 4 столетии, представляете это, когда, сколько прошло лет-то? Столетий-то сколько прошло? Уже тысячелетий, да. Он же обличает некоторых, которые ежедневно начали причащаться. Он говорит, ты причащаешься, ты каждый день, а ты можешь ли на следующий, сегодня причастилась, а завтра можешь ты с таким же сокрушением и с таким же покаянием, с таким же осознанием своего недостоинства подойти к чаше? Если не можешь, не дерзай этого делать. Интересно, он, видите, вообще все повторяется, как всегда. Видите, уже и тогда были попытки там причащаться, например, там каждый день. Хорошо, если человек живет в каких-то идеальных условиях, там где-то, может быть, ну, в каком-то монастыре строгом, проводит в молитве, под строгим присмотром какого-то опытного духовника, который скажет, да, завтра ты причащайся, и послезавтра, а вот через день нет. Потому что я вижу, у тебя начинает уже привыкание начинается, уже теряешь ты благоговение. Уже теряешь ты чувство покаяния, у тебя телячий только восторг, телячий, чисто нервы и психики. А где твое покаяние? Иоанн Златоуст очень интересно об этом пишет. Я собирался привести и зачитать вам, но понимаете, вот подумайте, вот как вы оцените? Принтер не захотел печатать и все. Ну, как вы думаете, чьи это происки? Ясно, я не сомневаюсь, чьи это происки. Я думаю, мы с вами тут единодушны, единогласны. А здорово было бы прочитать эти выдержки, они замечательные просто. Как Иоанн Кронштадтский подходил к этому тоже вопросу. Вы знаете, однажды, это было очень давно, в прошлом тысячелетии, я из Америки украдкой привез, ведь нельзя же было привозить церковную литературу, но привез небольшой сборник, который издали там, посвященный 50-летию со дня кончины праведного Иоанна Кронштадтского. То есть он скончался в 1908 году, а это, значит, было в 1958 году издано. Было. Ну, вот как-то где-то я нашел. И вот там описывают, как Иоанн Кронштадтский часто, ну, такие, можно сказать, обычные вещи, как он подходил. Например, пишет этот певчий, бывший певчий собора в Кронштадте. И это его воспоминания, интересно. Значит, подходит причащаться, и вдруг Иоанн Кронштадтский кричит: «Стёпка, растрёпка, не подходи к чаше! Прежде ступай, причешись как следует, а потом уже подойдешь». Он такой был очень прост. Или вдруг женщина без платка: «Отойди, покройся сначала, а потом подойдешь к чаше». Вот у него такие интересные воспоминания, очень интересные. Говорят, но тут я уже не читал, но слышал, что будто бы даже были такие случаи. Это очень интересно. Когда он подносили к нему младенцев некоторых, ну, младенцев или детишек еще, и он отказывался причащать. Причем не как-нибудь отказывался, а говорил даже так: «Уберите от меня этих змеенышей». Ну, те, которые передают, говорят: мы не знаем, конечно, почему, но скорее всего, что, наверное, это будущие те вот изверги, которые издевались над людьми, которые в детстве-то, знаете, причащают в детстве, их можно чему угодно причастить, сами понимаете, а воспитание-то никакого не дали. Все думают, что причастить, вот смотрят, как на магию. Главное – причастить. Да нет. Мы знаем в церкви, знаете, сколько святых в церкви, которые даже крещение не приняли, слышите, а в святцах стоят? Мученики. Мученики. Таинство крещения никто над ними не совершал. Причащаться, конечно, естественно, они уже не причащались. Первым вошел в рай этот разбойник, справа распятый от Христа, который, конечно, ни крещения, ни причастия не принял. И оказывается, любопытное, очень важное дело. Оказывается, не таинства нас спасают. Таинства чем являются? Это мощным, вспомогательным средством в духовной жизни человека. Вот они, эти мученики некоторые, которые бросили просто орудие пыток в виде смелости и мужества христиан, которые страдали за Христа, бросали эти свои орудия пыток и объявляли: «Я христианин». А христианин — голову с плеч ему. Христиане, христиане брали останки этого человека и вносили его в свои диптихи, в списки. Какие? Святых. Не приняв ни одного таинства, он был свят. Он засвидетельствовал своим мужеством, своей верою, что он действительный последователь Христа, что он христианин. И наоборот, сколько угодно, которых с детства причащают, сами потом то ли причащаются, и почти невероятно, чтобы они оказались в лоне Царства Божия. Святитель Иоанн Златоуст пишет так, что Иуда Искариотский на Тайной вечере принял тело и кровь Христовы, причастился, и пишет дальше, ссылаясь на Евангелие от Иоанна: «И с этим куском в него вошел сатана». Вот посмотрите, как мы смотрим на таинство, и как говорит Церковь и Священное Писание, совсем другое. Даже причаститься можно, кажется, из той же чаши, тела и крови Христовой. Но войдет с этим не Христос, а сатана. И наоборот, оказывается, многие, не приняв ничего, оказались достойными Царства Божия. Это очень важно понять, по какой причине. Что в наше сознание глубоко зашло главное креститься, главное причаститься. А остальное – это все второстепенное. Нет, точно наоборот. Точно наоборот. Поэтому мы видим в Древней Церкви удивительные факты. Например, посмотрите, Василий Великий, их не так много в истории Церкви было, он крестился только в 30 лет. И главное, не боялся, а вдруг умрет. И что ж тогда? Это мы теперь ах? Никаких ах не было. Его родители причислили к лику святых, а они не боялись. И он не боялся. Но он решил, что я буду креститься также в возрасте Христовом. Христос крестился по преданию церковному в 30 лет. Я говорю даже не об этом, когда и что. Главное, что не было у них этой магической веры. Главное, надо принять таинство, а не важно как. Нет, важно как. Таинство только тогда имеет силу и имеет значение для человека, когда оно принимается в должном состоянии души. Какое это должное состояние души? Мерою правильного принятия таинства, в частности, таинства причащения, является мера осознания человеком своей греховности, что я действительно вижу, что я греховный, греховности своей. Отсюда мера покаяния. Вот, оказывается, что является необходимым условием, при котором только можно действительно приобщиться к Христу. Вы знаете, удивительное дело, вот если открыть творение святых отцов, то они все единогласно пишут, вы знаете, все, это просто, ну, просто удивительно, что оказывается, там, в той душе, в которой нет видения своей греховности, в которой нет покаяния, а, следовательно, нет смирения, нет там никакого христианства. И хотя бы он 1000 лет жил и причащался каждый день, ничего не даст это. Таинство христианское не магия, а таинство, то есть то таинственное соединение, которое происходит у человека с самим Христом. Почему оно таинственное? Потому что благодать не покажешь. Оно не имеет вот вида. Это происходит действительно таинственно глубоко. Духовно это происходит. Происходит изменение самого человека в этом таинстве. Происходит когда? Только при этом условии. Вот видите, христианство обращает внимание на то, что является самым ценным в человеке. Что? Состояние его души. Язычник на что обращает внимание? Самое главное – это что? Ой, даже боюсь сказать. Самое главное – ходишь в церковь? Хожу. Свечки ставишь? Ну да. Записки подаешь? Ну да, все. Да, все. На исповедь ходишь? Да, отчет о проделанных грехах делаю. Да. Вы слышите внешнюю форму. Воцерковленный человек – это кто такое? Который может отличить алтарь от ящика, да? И наоборот. Всю чисто внешней формы. Вы обратите внимание, как Господь Христос в Евангелии. Мы видим просто поразительные вещи в Евангелии. Просто поразительные. Вы знаете, чем была суббота для евреев? Это безоговорочный праздник, когда нельзя ничего было делать. Говорят, даже сейчас в новом районе Иерусалима, только попробуй машину в субботу проехать. Ее забросают камнями и перевернут. Что вы? И он, Иисус Христос, прям дразнил, что называется. В субботу исцеляет то одного, то другого, то третьего. Там приходит в бешенство, в ярость. Вы слышите, какая у него была борьба против вот этого вот законничества, вот этого магического отношения к Богу. «Дай мне сердце твое, – человек говорит он, – а не эту твою внешнюю форму, эту пустушку». Вы обратили внимание, кого осуждает более у Христос Евангелие? Горе вам! Подумайте, кого! Больше фарисеям достается и законникам. Ну, понятно было бы всяких бы преступников бы осуждать, убийц бы там, воров. Нет. Но, горе вам, лицемеры, фарисеи – это самые воцерковленные люди были. Слышите, фарисеи давали обеты перед людьми и Богом строго исполнять весь закон Божий. Но это то, что на современном языке, можно сказать, монашество, похожее на наше монашество. Обет давали. И вдруг Христос против них говорит: «Горе вам!» Почему горе? Потому что они внешне давали обеты, а были по существу кем? Христос сказал: «Вы как гробы окрашенные, снаружи полное благочестие, а внутри исполнены мерзости, то есть лицемерия, обмана, лукавства, гордыни». Было бы чрезвычайно важно, чтобы понять вот этот момент. Принятие таинств, в частности, принятие причащения, само по себе, чисто внешнее, не только ничего не дает человеку, но может погубить человека, если он подходит без должного состояния души. Таинство – это не магия. В магии нужно только сделать что-нибудь, правильно сделать. Таинство нужно создать правильное состояние души. Оно приобретается, конечно же, соответствующей подготовкой. Подготовкой и души, и тела даже. Спрашивают часто: зачем поститься-то, почему? Ну, приходится отвечать. Ну, знаете ли что? Вы когда вас приглашают на какой-то роскошный прием, если приглашают вас, вы что, сейчас дома перед тем, как иди, покушаете вовсю, да? Да, скажут: нет, конечно, зачем же? Зачем же я иду? А, поститесь, да? Ух, как интересно! Тут вы понимаете. А когда вы идете на пир духовный, когда требуется особое благоговение, особое, потому это благоговение выражается в частности и в приготовлении самого тела нашего соответствующим образом, чтобы и оно было, не только душа, но и тело. Да и всем мы знаем же русскую пословицу: «Сытое брюхо к учению глухо». А можно перефразировать: «Сытое брюхо к молитве тем более глухо». И тогда, не знаю, о каком причащении может идти вообще-то речь. Вы извините, что я говорю о причастии, потому что я краем уха слышал... А, нет, не краем уха. Я мысли видел о цели, что он хотел, чтобы я поговорил немножко о причащении. Я же насквозь вижу, сами понимаете, да. Уже достиг. Вот, и поэтому я решил несколько вот поговорить и о таинстве причащения наряду с другими темами, которые были озвучены. Ну, вот так. Ну, хорошо, я вижу, уже я разговорился. И, как я часто говорю, никогда не давайте свободы слова профессорам. Их потом остановить невозможно. Вот так. Ну, хорошо. Ну, а теперь я слушаю вас. Пожалуйста.
Алексей Ильич, а вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Господь – любовь. И вот как же так? Он своего возлюбленного сына отправляет на такие страшные мучения, принося его в жертву. Вот жертва кому и почему именно вот в таком как бы виде? То есть это все произошло в таком страшном? И вот этот вопрос очень...
Спасибо. Да, спасибо. Пожар. Мать подходит к дому, горит дом. Ее ребенок там, она слышит крик. Она бросается в дом, выбрасывает ребенка, сама погибает. Интересно. Ради чего это она делает? Поезд Тараса Бульбы, помните? Когда расстреливает даже Андрея. Вы знаете, сколько наши матери посылали своих детей на смерть? Вспомните Куликову битву, вспомните другие сражения, вспомните Великую Отечественную войну, какими слезами и рыданиями куда провожали? На смерть за что? За людей. Поэтому существо любви заключается как раз в чем? В частности, в безграничной жертвенности. И если Бог есть любовь, и если Он есть единосущная Троица, а не три отдельных лица, что, кстати, не очень нам легко понять, так, то неудивительно, что этой жертвой, этим Боговоплощением, просто Бог открыл себя, кто Он есть. Вы знаете, ведь до Христа, высшее понимание Бога было какое? Это сама справедливость, высшая справедливость, высшая правда. А оказывается, нет. Правда и справедливость – это ступень низшая по сравнению с той ступенью, которую открыл нам Бог. Бог, оказывается, не правда и справедливость, а любовь. Но какая это любовь? Конечно, это любовь праведная. То есть это любовь верная. Это любовь, которая показала себя самим крестом. Кому принесена жертва? Когда мать бросилась в огонь, и ребенка спасла, сама погибла. Кому она принесла себя в жертву? Ребенку. Так же и здесь он принес себя в жертву. Кому? Нам. Когда спасает человек утопающего, а сам утопает, а того спасает. Он отдал свою жизнь за кого? За этого утопающего. Сколько вы знаете на войне, когда человек, ну, даже не так давно, но случаев достаточно много, когда, спасая другого человека, он становится под пули. За кого он пострадал? За того. Так вот и здесь жертва Христова. Эта жертва, недаром мы говорим, спасительная для людей. То есть она принесена ради тех и для тех, которых он этой жертвою спас. Вот так. Об этом пишет, кстати, Григорий Богослов. Он даже так, вы знаете, пишет как? Кому же принесена жертву? Говорит он, отцу? Да разве отец меньше любит, чем сын? Может быть, дьяволу? Как это богохульно звучит, говорит он. Чтобы Бог приносил жертву своей твари, падшей твари. Нет, нет. Жертва принесена нам. И если бы мы это осознали бы, с какой благодарностью должны были бы мы отнестись к этой жертве Христовой.
Вот так. Вот сегодня мы вспоминаем тех новомучеников, которые приняли страшную смерть за веру. Но в то же самое время, в те годы, когда погибали новомученики, часть Русской Православной Церкви, в общем-то, пошла на прямое сотрудничество с безбожной властью. Прежде всего, мы это ассоциируем с именем митрополита Сергия Старогородского. Как вот в общем историческом контексте можно сегодня говорить об этом, об этой печальной странице? Можно ли говорить ереси сергианства, как это говорят зарубежники, или наоборот можно оценить поступок митрополита Сергия, в частности, связан с его декларацией 27-го года, как своего рода нравственное мученичество и в какой-то степени отнести его к тем людям, которые пострадали в те годы. Спасибо.
Когда говорят об этой декларации, так называемой, хотя это была не декларация, а просто послание, то забывают о факте, почему-то забывают, что, оказывается, святейший патриарх Тихон, когда началась революция, он был избран патриархом, он предал анафеме революционера. Через несколько лет, когда он увидел, что это уже законная власть, то он и отнесся как к законной власти и прямо признал эту власть. Митрополит Сергий в 27-м году не сказал ни одного большего слова по сравнению с тем, что перед ним до этого сказал патриарх Тихон, когда принял советскую власть за ту власть, которая от Бога. Вот. А то, что вот это обвиняют его, это очень печально, потому что если бы этих обвинителей сейчас бы вот попросить сказать, вот вам, вот вы лично, слушайте, что мы говорим, или мы сейчас всех вот ваших этих собратьев, вот ваших архиереев, так, сейчас ссылаем на каторгу, или расстреливаем. Или вы пишете, что у нас гонений на церковь нет, что у нас свобода религии, нет гонений на церковь. Итак, выбирайте, господин митрополит, пожалуйста, ваша воля. Можно сказать, что гонений сейчас всех расстреляем, ну и вас потом, конечно, да. Да. Или заявите, что гонений нет. Вопрос. Кажется, сказать, что гонений нет, ложь, да? А вот такой вопрос задаю. Вот бандиты гонятся за своей жертвой. Эта жертва пробегает мимо меня и прячется, ко мне подбегают. Где она? Я что, укажу туда? Я говорю, вот туда. Точно наоборот. Я ложь допустил, интересно, или нет? Ведь если они узнают, что я их обманул, что мне грозит, понятно. Но я не скажу, что туда, скажу вот сюда. Это ложь? Нет. Так и здесь, что когда патриарх Сергий говорил, то есть митрополит Сергий, когда говорил об этом, то он говорил не ложь, а он действительно совершал, если хотите, нравственную жертву. И потом он прекрасно понимал, что это гонение – мы привыкли к безбожной власти. А он понимал, что эта безбожная власть – только орудие, скальпель в руках хирурга, любящего меня. И поэтому он мог с полным основанием сказать «да», «да», «нет, у нас все хорошо». Почему хорошо? Потому что творится воля Божья. Поэтому я скажу, и патриарх Сергий, его книга «Православное учение о спасении» – это замечательная книга. Замечательная книга, в которой он действительно великолепно показывает, вот это, изъясняет православное понимание спасения, святоотеческое понимание описывает в этой книге. Это замечательная просто у него эта книга. О ней очень хорошо отзывается Иоанн Алексеев Валаамский, этот старец замечательный, которого письма, может быть, вы знаете, да, вот, он отзывается о ней с большой такой похвалой. Так надо различать поэтому обман как зло, ложь, или, например, скажу то же слово, обман на войне. Создаем видимость, что мы нападаем вот здесь, а на самом деле основные силы наши там. И победили. Это обман? Нет. Это ум. Это ум, в котором, в частности, отличался наш гениальный Суворов. Это действительно был ум. Так и здесь тоже. Святые отцы сказали, что без рассуждения нет добродетели. И в данном случае митрополит Сергий действительно рассудил и попытался сделать все, что возможно в его человеческих усилиях, по-человечески. Он поступил самым разумным образом. Вот. И таким образом хотя бы какая-то часть епископата, часть христиан была спасена. Вот так.
Алексей Ильич, из Украины вопрос попросили вам задать. Вот с какой ситуацией столкнулись служащие в храме. К ним пришли люди, которые по неведению крестились во Владимирском соборе еще в 90-х годах. И со временем эти люди неожиданно для себя узнали, я зачитываю дальше, что крещение их совершали раскольники. Но так как они давно и глубоко проникли в жизнь церковной, мысль о перекрещивании приводит их в ужас. В то же время возникает сомнение в истинности всего, что с ними происходило, и насколько все это законно в смысле спасения души. Как им поступить в этом случае?
Я бы мог, конечно, знаете, что сделать? Задайте этот вопрос епископам. Они должны решать этот вопрос. Но поскольку ко мне все-таки обратились, то я могу высказать свою точку зрения. Да, потому что я не могу высказывать от лица церкви. Но скажу вам так, что поскольку сам обряд, то есть вся внешняя сторона крещения, там была совершена правильно, и насколько я думаю, что священники, пусть филаретовского, этого раскольнического, были людьми все-таки верующими, хоть заблуждались, но верующими, то крещение это можно признать, но для того, чтобы стать членом действительно церкви православной, они должны принести покаяние. И вот тогда это покаяние и в том, что они находились в той церкви раскольнической, и в том, что они приняли там крещение, это покаяние восстанавливает их полноценными в полноценном звании христианина в нашей церкви. Вот так.
Алексей Ильич, спасибо большое за проникновенную глубокую беседу. Вопрос следующий. Скажите, как правильно? Я понимаю, что не существует какой-то последовательности действий, которая может привести к данной ситуации, но как правильно обрести духовного отца? Как правильно, когда у православного христианина возникает потребность в этом? И я слышала мнение от воцерковленных или псевдовоцерковленных людей, как вы говорили выше, о том, что подойти к батюшке, к священнику и сказать, что да, будьте моим духовным отцом, означает все равно, что на улице подойти к человеку и сказать, что будьте моим отцом, что это неправильно. И когда вот сердце и душа рвется, чтобы не быть навязчивым к батюшкам, и зная, что нет правил, ну хотя бы скажите свое мнение, пожалуйста, по этому поводу. Спасибо.
Может быть, первое, что необходимо сказать в связи с этим вопросом. Когда мы ищем врача, и перед нашим лицом достаточно много врачей, то мы ищем того человека, который обладает, ну, наибольшим искусством, который лучше всех знает, как это делается, какое лечение необходимо и так далее. То есть выбираем, каким образом мы. Мы знакомимся, узнаем конкретные факты. Вот моя болезнь, я знаю. Я спрашиваю у людей. И вот кто-то мне один говорит, другой, третий. То есть я знакомлюсь об одном священнике, другом, третьем. И затем уже, если я нахожу человека, который действительно показывает, что он является опытным и квалифицированным врачом, я к нему обращаюсь. Это, так сказать, первое такое внешнее, чисто внешнее. Почему об этом говорю? Преподобный Иоанн Лествичник, когда говорит о духовном отце, то пишет так. При выборе духовного отца, прежде, говорит он, нужно хорошо узнать испытать, и даже, как он пишет, и даже, так сказать, искусить этого кормчего, чтобы не попасть вместо кормчего на простого гребца и вместо пристани на острые камни и не потерпеть полного кораблекрушения. Испытать. Не усыхать это, а вот про заливы там батюшка, да. Я однажды выступал, когда в Кремлевском дворце съездом на рождественских чтениях, как раз по этому вопросу, я рассказал случай, ведь все там 6 тысяч просто смеялись даже. Я говорю, однажды стою на Лаврской площади, в Лавре, Троице Сергия Лавре, с Римом, так, что такое, я иду, вдруг подбегает женщина, где тут вот такой святой старец? Старец. Я говорю, а может, это я? Она на меня вот так вот смотрит, а у вас бороды нет. Ну, это было изумительно. Вы слышите? Вы слышите? У вас бороды нет. Ну, рассуждать там было, конечно. Ну, все, вопрос был решен тут же. Я оказался не тем старцем. Да. Есть некоторые признаки, по которым, конечно, судят. Но один из этих признаков, да, один из этих признаков. Говорят, если видите, что это приказывающий, так сказать, духовник, нужно от него бежать. Гордость не позволяет человеку приказывать в вопросах духовной жизни. И часто вот такие псевдодуховники, они себя выдают с головой. Строго, там, так. У нас один такой был, да. Приходит молодая девушка исповедоваться. Сказали, поисповедоваться. Так. Хорошо. Исповедовались? Да, да, я исповедовался много раз и причался. Нет. Если хотите у меня исповедоваться, с 5-летнего возраста. Я исповедовалась? Нет. Если у меня, то только так. Вообще, я вам скажу, что вы задались вопросом очень трудным. Найти духовного руководителя, который бы действительно мог видеть душу, в наше время, это я говорю уже не от себя, невозможно. Их нет. Об этом писал святитель Игнатий Брянчанинов с восклицательным знаком. Об этом писал Феофан Затворник. И знаете, что нам? А плевать нам и на Брянчанинова, и на Затворника. Они пишут – нет. Мы говорим – есть. А если нет – сделаем. И делаем. И делаем. Поэтому в данном случае вопрос это очень серьезный. Повторяю еще раз мысль Иоанна Лесельщика. Пожалуйста, возьмите лестницу, посмотрите его, что он пишет. Прежде чем вдать свою душу в чьи-либо руки, как он пишет, прежде узнай, испытай и, так сказать, искуси этого кормчего. Как серьезно, то есть прежде чем с кем-то сблизиться, как надо хорошо познакомиться. Познакомиться как надо внимательно. Какие, может быть, вопросы и так далее. С тем, чтобы убедиться, что хочет этот, да, как он мыслит. Прям очень важно. Священник дает ответы от себя или от святых отцов. Один из показателей. Я могу быть ой каким умным. Но если я говорю от себя, подальше. Подальше. Сказать, а отцы как учат? А как святые отцы на это смотрят? Мы часто не знаем со всех святых отцов. И, к сожалению, поэтому мы часто попадаем просто на людей, которые умеют так, ну, интересно говорить или ловко говорить и так далее, и у которых практически не слышно советов святых отцов, которые уж, наверное же, понимали все-таки человека, человеческую душу больше, чем кто-либо. Вот, но духоносных уже давно нет. Уже давно нет. И даже эти Брянчанинов и Феофан Затворник, когда к ним подходили и просились быть их духовными чадами, категорически отказывались. Это удивительное дело. Категорически отказывались. Причем и принцип их ответа был очень простой. Какие у вас есть вопросы, пожалуйста, я могу ответить. Но руководить вами, извините, это надо видеть душу. Я не знаю, какой гордец только возьмет на себя такую миссию руководить. Ответить на какие-то вопросы, ну да, ну кто не спрашивает, да. Вот. А я получаю эти ответы. Если я действительно интересуюсь, если я действительно читаю святых отцов, то я посмотрю, как это, верно или неверно, так или не так, правильно или неправильно это, может, сомнительно, а то еще придумали так. Если я уже себе выбрал кого-то, все, уйти от него не могу. Представляете, откуда такая дикая мысль? Пимен Великий пишет, не кто-нибудь. Если ты видишь, что у тебя общение вот с таким-то старцем оказывается душевредным, немедленно покидай. У нас в народе это сошло. Нет, нельзя, что вы, никак нельзя. Ну и часто эти псевдодуховники, они держат вот как крепко. Нельзя. Грех уходить от меня. Я лучший в мире. Вот такая беда. Но одним словом, надо, конечно... В общем, бояться духовников, вот таких авторитарных, приказывающих, этих легко берущих на себя да, руководство душами человеческими. Нам оставлен Игнатий Брянчанинов, надо им руководствовать. Вот сегодня вы получите, еще не давали? Уже давали, да? Вот, книжечки игумена Никона. Это верный ученик Игнатия Брянчанинова. Он, если хотите, переложил Брянчанинова вот уже буквально применительно к нашему времени. И каждый, интересующийся духовной жизнью, может действительно здесь получить ответы на очень многие вопросы. Мы часто ищем не духовника, а того, кто бы нам помог в решении всех наших бытовых вопросов. «Батюшка, мне козу или корову там? Двухкомнатную или однокомнатную квартиру?» Да, да. Куда мне поехать? В Рязань или Псков? Вы слышите? Слышите, что нас интересует? Какое спасение? Что вы своим спасением? Тут мне нужно знать, да, в какой институт поступать. Вот что. И батюшка должен сказать. Если он разумный, если он действительно скажет, ну, вы знаете, я должен знать способности вашего там ребенка, да, интересы, ваши возможности. А если другой скажет, вот так, благословляю, и все в порядке. Вот и есть и очень большая беда, вот это на глазах просто моих случилось. Как одна поклонница, мамаша, пришла к старцу, тот старец увидел сына, и сказал, на следующий год мальчишка, ему 17 лет, ко мне монахом. Через год с монахом приезжает, и радиаконом, приезжает с радиаконом, еще иеромонахом, приезжает с иеромонахом. Еще 3 года проходит, и этот иеромонах приезжает к своей мамаше с супругой. И так до сих пор он и живет благополучно в супружестве. Это безумная мамаша, на которой молится на это, так. А этот человек... который берет на себя смелость определять судьбу. Причем это уже это не единичный случай. Я не могу назвать его имя, потому что это нехорошо. Просто, да. Берет на себя смелость направо-налево, стрижет, отправляет в монастыри и так далее. И бедные, это в основном женщины, я удивляюсь, вы настолько легковерные, что я прям диву даюсь. Что это такое? Сразу, ах, благословите. И падает в обморок. Да. Так что будьте осторожны в наше время. Руководствуйтесь лучше писаниями действительно духовных людей. И тогда, может быть, не ошибемся. Извини, что так долго отвечаю.
Вот все-таки мы исповедуемся Богу, и поэтому не имеет такого большого значения, как у священника, с одной стороны, да, когда мы исповедуем. Но если у тебя есть духовный отец, то ты всегда не обязательно должен ему исповедоваться. Же не всегда получается.
Ну, хорошо, да. Еще раз вам скажу, не смешивайте духовный отец и тот священник, к которому мы, как правило, чаще всего обращаемся. Духовный отец, которых я сказал нет, это тот, который может руководить моей духовной жизнью. Моей духовной жизнью. Вот я приду и скажу, как вот мне бороться вот с такой-то страстью? Помогите, батюшка. Это духовный отец. Это правда, да. Как это мне победить, например, это? А есть просто священник, к которому просто мы постоянно приходим и просто исповедуемся. Ну, мы называем так образно, называем это духовный отец. Нет никаких препятствий идти к другому священнику исповедоваться. Никаких. Мы никем не привязаны. Нас никто не связывал этим. Духовные отцы только избирались по тщательном опыте общения. Вот. А послушание духовному отцу имело место, знаете где? Только, слышите, только. Среди монашествующих – это раз. Во-вторых, там, где был старец, который имел одного-двух учеников, которые находились у него в безусловном послушании, одного-двух. И там действительно было полное послушание. И все. А сейчас вдруг у нас все – все не монахи, и все имеют, и все в полном послушании. На моих глазах произошел случай один иногда, это вообще чудо. Приходит женщина, да, к своему духовнику. «Батюшка, мне надо ехать в Питер, вот там у меня дела такие». «Нет, не поедешь». «Ах, ну, благословите». На другой день приходит: «Батюшка, ну, у меня там вот дела, все». «Нет». В третий: «Батюшка, я не могу, все, если я не поеду». Так, «Ну, ладно, езжай». Вы слышите? Духовничество. Недаром, это, знаете, это властолюбие. Первое, сразу характеристика. Все, как огня надо бежать. Вот приказывающих. Это уже не духовник, это гордыня. От таких надо бежать, как от огня.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос про спасение. Чем спасается человек? Почему древние праотцы до пришествия Христова пребывали в аду, хотя они верили, были праведными, жили по совести, верили в грядущую мессию, но все равно пошли в ад? Также, почему Дух Святой сошел на землю только после того, как Христос был распят? И что означает в литургии такие слова, что «искупил нас Еси от законной клятвы честной своей крови»? Спасибо.
Мы должны точно знать, что спасение оказалось возможным только благодаря жертве Христовой. Никакая праведность и никакая святыня и ничего не могло, потому что само небо нечисто пред Богом. И то, что мы говорим там праведник или прочее, это соотносимо только с нашим состоянием. В отношении же Бога само небо нечисто пред Богом. Поэтому никакие праведники Ветхозавета не могли спастись, ибо не было вот этой искупительной или спасительной жертвы Христовой. Вот. Это вот по какой причине праведники не могли. Они, ну, насчет того, что они были в аду, вы же помните притчу Христову насчет Авраама и Лазаря и богача? Помните? Оказывается, нищий-то был на лоне Авраамова, а богач – в преисподней. И просил: «Пошли, Лазаря, хоть бы он омочил перст свой». Да, помните? Так что лон Авраамова – это был, конечно, не ад, как это мы принято, а это, видите, лон Авраамова. Сам Христос сказал, не кто-нибудь. Но действительно полноценного, то есть спасения, полноценного соединения человеческого духа с Божьим не могло быть до жертвы Христовой. А вот то, что вы говорите теперь, в чем же суть жертвы Христовой, что значит «искупил нас от клятвы законной»? Ну, первое, что я могу сказать, что такое законное? Если вы почитаете апостола Павла послание внимательно, то увидите интересную вещь. мы спасаемся верою, а не делами закона. Под законом подразумевалось тщательное исполнение всех тех предписаний, которые исходили, так сказать, от такого авторитета, как Моисей. Предписаний-то много. Они и после Моисея были. Если вы возьмете книгу «Исход», вот, и там перечислений очень многих. Потом происходило даже наращение, то есть еще прибавление многих предписаний. Ну, в Евангелии даже написано, что фарисеи там ничего не делали, не исполнив обычаи, так, мыть руки после торга, не обмыв скамей там и прочие всякие вещи. Приношение вот этим десятины. Помните, фарисей хвастался, что он делает? Это все являлось исполнением закона, то есть исполнение всех вот этих предписаний. Это называлось закон. И вот апостол Павел говорит, что мы спасаемся не исполнением закона, и что спасение невозможно достичь кровью, телец и овец, когда приносили жертвы. Они не очищают чего? Души. И он поэтому пишет, сам же Христос при этом говорил о том, что главное в человеке – блаженны нищие духом, блаженны плачущие о чем опять? О своих согрешениях, блаженны милостивые, миротворцы и так далее. Христос обратил все внимание человека на состояние души, а ветхозаветный закон, к великому сожалению, уже в большинстве, у подавляющего большинства евреев свелся к чему? К исполнению всех церковных предписаний. И это называлось законом Божьим. Поэтому впали в гордыню в такую. Поэтому, когда Христос в субботу исцелял, то это что поднималось? Выходили и заговор делали, как убить его за то, что он исцелил в субботу. Вы подумайте, до какого безумия нужно было дойти. Как? Христос нарушал что? Закон. Закон субботы, закон обрезанный, закон и прочих всяких вещей. Так вот, а в чем суть искупления? Вы знаете, это надо, конечно, уже... Я боюсь такой аудитории читать, поскольку там придется разбирать довольно тонкие-тонкие вещи. Вообще, вы имеете в виду, что у меня есть сайт, Алексей там, Осипов, да, где можете прочитать эту лекцию, послушать эту лекцию в отношении жертвы Христовой, что она дала. Здесь я могу сказать только одно. Может быть, вспомните удивительные... Следующий факт. Как изменилось тело Христово после воскресения? Но изменилось не только это. Мы находим в послании к евреям просто удивительные слова. Апостол пишет: «Бог», говоря о Христе, «Бог, вождя спасения нашего», вождя Христа спасения нашего, дальше стоит греческое слово «триофис», то есть «сделал совершенным через страдания». О чем идет речь? Речь идет совсем не о том, что Христос какой был греховным. Нет, нет. Нет, он был свят. Идет князь мира этого, и во мне ничего не найдет. Но при всей святости своей он в то же время принял природу падшего Адама. И в себе самом, как пишет целый ряд отцов, вы знаете, это поразительная вещь, в себе самом через крест и воскресение воссоздал ее в первозданной чистоте и совершенстве. И мы видим, что это такое первозданное совершенство, когда Христос является, так сказать, и разговаривает с учениками и так далее. То есть Он воссоздал в себе, исцелил эту природу, вот эту падшую нашу природу в себе. И теперь мы можем, каждый человек, который уверует в Него, увидеть, что это есть истина, так может по мере своей духовной жизни, правильной духовной жизни, через таинство крещения, принятое правильным образом, не как магия, а как таинство, так? В таинстве крещения принимает семя этой новой, исцеленной Христом человечности. И вот это семя при правильной духовной жизни начинает возрастать в человеке. В ком? Насколько? В ком? Нуль. Крещен и крещен. Знаете, как в пирамидах нашли семена пшеницы? Причем настоящие. Несколько тысяч лет. Но они не дали никакого плода. В камне так и остались. С другой стороны, мы видим, как это семя прорастало в тех людях, которых мы называем великими святыми. Эти Антоний, Сисой, Пимен и так далее. Посмотрите, что это такое. Вот это было уже начало того духовного совершенства, которое здесь даже на земле они уже совершили, но которое окончательно завершится только во всеобщем воскресении и жизни будущей. Вот что сделал Он. Нам каждому в крещении дается семя нового человека. Поэтому в нас, во всех, два человека, а не один. Апостол Павел пишет, в нас ветхий человек, какой? Страстный. И в нас новый человек, но лишь в той степени, в какой мы следуем учению Христову, жизни Христовой. Вот так. Но эта тема, знаете, тема большая, поэтому если вас интересует, то послушайте там, может быть, найдете.
Чем спасается человек?
Спасается мерою осознания своего недостоинства, мерою покаяния, мерою смирения. Дела, если они не приводят к смирению, они являются убийственными для человека. Исаак Сирин пишет, воздаяние, то есть спасение, бывает недобродетели, вы послушайте, какие ужасные кажутся слова, воздаяние бывает недобродетели и не труду ради нее, услышишь, какой ужас-то. Но дальше что? А рождающемуся от них смирению, и если его не будет, напрасны все добродетели и все труды. Ибо многие подвижники погибали, надеясь на свои подвиги, на свои труды. Вот, оказывается, чем спасать человека. Поэтому самое главное человеку, наконец, увидеть, насколько мы недотроги, с какой стороны не тронем. Мы все в нарывах. Нажали на мой нарывчик тщеславие, и все, я весь подскочил, нос к потолку. Тщеславные, задели мое тщеславие. Нажали на другой, мое самолюбие. Ой-ой-ой. Нажали на мое чрево, о любезном для всех лукавом владыке чреве и так далее. Мы все в нарывах. И к чему ни прикоснись, тут же мы кричим, ах! Вот это познание этого крайне необходимо для человека. И вот мера этого познания дает нас меру смирения, благодарности Богу, покаяния и отсюда постепенного исцеления и приобщения Богу. Вот так.
5 минут назад вы говорили вот о женщине, пример, да, которая, вот у нее духовник, и духовник там один раз ей отказал поехать в Питер, второй раз, и вы сказали, что бежать нужно от этого духовника. Но как же простая смертная женщина, а как же смирение? У нее духовник, духовник принял сан, его рукоположили. Разве может женщина, ну здесь же вот она должна смириться, тут в данном да? случае, нет, ну а вот вы сами себя, получается, противоречите, разве нет?
Смиряться надо перед добром, перед разумностью, а не перед властолюбием и прочей греховностью. Неважно от того, что это священник или кто, Иуда был даже апостолом. И если бы мы начали перед ним смиряться, где бы мы будем? Смирение и покорность – это совсем разные вещи. Грань именно та. Смирение проистекает из видения своей греховности и неспособности с собой справиться. Это смирение. А смирение перед кем-то – это совсем другое дело. Я могу быть смиряться перед убийцей. Он занесет кинжал так, или кошелек, или жизнь. Я говорю, ой, пожалуйста, кошелек, смиряюсь. Разве это смирение? Что вы, не смешиваете? Смирение – это духовное делание, а покорность – совсем другое. В армии это что, все смиренные, да? В тюрьме все смиренные? Вы что вы, что вы? Да на фирме, на любой. Любой рабочий обязан слушаться, иначе это тот же выгонят. Это разве смирение? Смирение – это духовное качество. А вы говорите о дисциплине или о покорности, о рабстве. Что вы? Да избавит Бог. Запомни, не забудьте. Перед Иудой не надо смиряться.
У меня вопрос касательно свободы воли.
Философический.
Генетическая наследственность, воспитание, эпоха, в которой мы живем, историческая. Все это определяет индивидуальные склонности, характер человека. А в то же время к спасению мы призваны в равной степени. Но разные условия, разные обстоятельства у людей. Как же так? Ведь получается такое положение дела, но попирает сам принцип свободы воли. Где? Никакой свободы нет, все условно, все это фикция. И выбор у людей ограничен. Вот, как же, а Господь всех призывает к спасению.
Хорошо.
Многие, да, люди, они же никогда и не задаются таким вопросом вообще о спасении. Как, где справедливость?
Я сажусь за стол. Так. Вкусно. Наелся. Но вот это уж очень. Еще вилку занес. Еще кусочек. Мой живот кричит, стой, я уже больше не могу. А я говорю, мне очень это вкусно. Вот и начинается. Итак, я чувствую, что я могу или не съесть еще этот, уже наевшись, а могу и съесть. Итак, съем или не съем? Это что это такое? Вот моя свобода и проявляет себя. Чему я подчинюсь? Разумности или естественной какой-то такой животной потребности? Я иду по улице, я могу во все стороны глазеть. Знаете как? Глаза вращаются, как плошки огромные. Где там идет симпатичная девочка или еще кто-нибудь такое? А могу все-таки немножко так оно и себя придерживать. Правда? Вот что такое свобода воли. Я могу, допустим, мне пришла грязная мысль в голову. Я могу начать вращать ее, Боже мой, что там только будет, и развивать. А могу остановить, стоп. Что же я такой грязный поток в свою душу пускаю? Разве это можно? Вот, оказывается, где проявляется свобода воли. А наследственность сама по себе – это совершенно это другие вещи. Это уже мера способностей, допустим, каких-то способностей, мера даже ума, да, вот так. А свобода воли у каждого человека остается. И вот в меру этой свободы он и ответственен будет пред Богом. Вот и все. И больше ничего.
Алексей Ильич,
что?
Я чувствую, придется вам приезжать сюда много раз.
Такое много раз.
Письменных вопросов.
Какое счастье, слушайте, да.
Давайте я возьму вот просто, что сверху попалось.
Правильно.
Все мы не сможем.
Да.
Алексей Ильич, аудитория хочет узнать, смотрите ли вы фильмы. Каково ваше отношение к фильму «Левиафан»
и к травле актера, исполнившего роль священнослужителя.
Ох, да, невежественный я человек.
Браво.
Никогда в жизни не имел телевизора. Батюшка Никон Воробьев, книжку которого получили, еще в советское-то время говорил, телевизор – это сатана в доме. Теперь-то мы скажем, боже мой, тогда было какое прекрасное по сравнению с теперешним. А он же тогда говорил, это же сатана в доме. И даже не потому он говорил, что там показывают какие-то, показывали дурные вещи. В советское время, вы знаете, все-таки как раз уровень моральный был гораздо выше. А потому что сам по себе, всякую чепуху, это какая трата времени. Это даже время какой траты, какая пустота, никчемность и так далее. Только стань на эту дорожку, и красота, жизнь пролетает, как миг. Ой, давайте смотреть все телевизор. И не заметим, как уже помрем. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше внимание, за ваше сердце.